Возлюбленные братья и сестры, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Бога нашего Иисуса Христа. Я рад поприветствовать вас сегодня от лица Санкт-Петербургского пробства нашей церкви, от лица Теологического института церкви Ингрия, где имею честь преподавать, и благодарить и настоятеля, и вас всех за возможность провести сегодня это воскресное богослужение вместе с вами, вместе молиться, вместе читать и комментировать Слово Божие, вместе прикоснуться к величайшей тайне, которая есть у нас, к телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, идут последние недели зимы, и традиционно это очень радостное время в христианской культуре. Это время гуляний, время карнавала, время торжественных процессий. В лютеранской традиции карнавальная мистерия обретает еще один дополнительный дидактический смысл. Это время разговора о месте Бога в жизни человека, разговора о человеческих делах и страстях. Это время разговора о нашей повседневности, о жизни за пределами храма, за пределами литургии. В эпоху Лютера перед постом это время отмечалось красивыми театральными постановками на сюжеты Ветхого и Нового Завета, где в такой доброй, но наставительной форме высмеивались человеческие грехи и похоти. Ведь пройдет всего пара недель, и начнется Великий пост, время напряженнейшей подготовки и размышления о величайшем событии в мировой истории – смерти и воскресения Иисуса Христа. Тем не менее, несмотря на всю ту радость, которая окружает или должна окружать нас, традиционные темы размышления в эти недели непросты. Их объединяет одно – историческое неверие человека Богу. Попытка дополнить, заместить, усложнить то простое и незамутненное в учении Христа, которое Он сам даровал нам. Если вы помните тему прошлой литургии и прошлую проповедь, то там мы размышляли о том, почему же такое неравенство между христианами, почему Господь дарует всем одинаковый динарий за их труды. И в ответ на это и церковь, и христиане придумывали и усложняли, как бы сделать так, чтобы жизнь человеческая была достойна этого динария, забывая о прямом обещании Господа, что никто из нас не достоин Его. И все одновременно, как верующие, достойны. Так вот, не случайно, уже в конце второго века христианский мученик Спират восклицает «Си транквилитас праебрус аурус туос, дико мистериум симплитатис». «Если ты выслушаешь меня спокойно, я расскажу тебе тайну простоты». Вот это общее представление о чистоте и простоте христианского учения пронизывает жизнь историю церкви, составляет главный ее нерв. И если мы обратимся к теме сегодняшнего богослужения, сеяние слова, давайте посмотрим, о чем же этот текст. Во-первых, о теме. Каждое слово из этой темы само по себе интересно. Сеяние слова. Почему Господь избирает именно такую метафору? Почему слово подобно зерну? Греческий термин «логос» – «слово» – имеет десятки обозначений. Речь, веление, знание, разум, значение. Каждое из них могло оказаться на страницах Библии в переводе. Переводчик выбрал самое простое и нейтральное из них – «слово». Но что же это за слово? Евангелист Иоанн поясняет нам, что слово – это и есть сам Христос, его предчеловеческое бытие. Говорит ли в таком случае Спаситель о себе самом? Вероятно. Но как ощутить, потрогать, воплотить в своей жизни это слово? Через текст Писания, скажем мы. И в этой простоте будет и ответ, и величайшее искушение для нас. Почему, спросим мы, сеется слово? Ведь руководствуясь нашим же простым представлением о том, что слово есть не более, чем библейская цитата, то как оно достигает отдаленных корней и терний? Или, может быть, в евангельском тексте приводятся лишь частные примеры сеяния слова? Спаситель говорит лишь о тех, кто слушал его, или о тех, кто будет слушать его слово. Представляется, что нет. Слово Божие сеется постоянно, в самых разных формах. Господь стучится в сердце каждого человека и останавливается к доме каждого, кто дает ему кров. Слово действительно сеется, сеется повсеместно и все время. Ведь в тех случаях, когда говорит Господь говорит только о цитатах, Он прямо отвечает, так сказано в Писании, так сказано у пророков. Он не употребляет термин слова. Было ли секретом для Бога неприходящее значение этого термина? Думается, что нет. Было ли секретом, что слово его обретет письменную форму? Думается, и здесь нет. И думается, что Слово Божие, которое есть сам Христос, много больше и много ближе нам, чем нам кажется. Но давайте обратимся к тексту сегодняшнего Евангелия. Итак, говорит Господь, семя есть Слово Божие. Хоспорус эстинго логос тутеу. И поясняет с терпеливостью учителя неразумных детей, объясняя, что же это означает. Итак, он говорит, упавшее при пути есть суть слушающая, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Как водится, синодальный перевод не совсем точно отражает слова Господа. Если мы обратимся к греческому оригиналу, мы прочтем там следующее. «Гойда пара тайгодон эстин ау акусантес, ибо есть слушающие при дороге». И вот эта метафора «слушающие при дороге» многое поясняет. Речь идет о людях, которые еще не вступили на путь следования за Христом. Это довольно точный образ людей, которые сидят на пути и не могут подняться, и не могут сделать этот дальнейший шаг. И дальше неожиданный переход в тексте. «Эйта эрхетай годиавулюскай айрейтон логан апотаскардиас». И потом, которым приходит дьявол и уносит слово из сердца их. И здесь надо сделать еще две ремарки. Эрхетай, глагол архомай, это не просто приходит. Вот это очень важное предостережение. Глагол архомай это не глагол аго, это не приходить, это спешить. Это прийти обязательно. Дьявол поспешает к сердцам тех. Дьявол не оставляет их в покое. Дьявол обязательно крадет слово из сердца их. И чтобы подчеркнуть это, используется глагол «айро». Глагол «айро» — это не сколько красть, сколько поднимать. Дьявол забирает, поднимает. Это слово, потому что сами они не знают, что с ним делать. И дальше распоряжается им. Он не уносит его куда-то. Он распоряжается им, подняв вот это слово. И дальше оконцовка. «Ина ме пистеуантес сотхосин». «Чтобы уверовавшие», дословно говорится в тексте, «не спаслись». Вот это еще одно важное предупреждение нам. Мы говорим о том, что, может быть, веры нашей достаточно для того, чтобы спастись. Может быть, достаточно остаться дома, почитать Евангелие, тихонечко помолиться, и все. И этим исчерпывается наша христианская жизнь. И вот здесь слова Евангелия являются прямым предостережением для нас. Чтобы уверовавшие не спаслись, ибо дьявол похищает слово из их сердца. И еще одно предупреждение, которое мы, безусловно, должны иметь в виду. Это не крепость этого сердца. Не являемся ли мы иногда теми горе-сеятелями, которые разбрасывают Слово Божие неизвестно куда, бросаясь без нужды библейскими цитатами, трактуя библейские тексты так, как нам это заблагорассудится, употребляя Слово Божие к месту и не к месту, не являемся ли мы антиподами этого сеятеля, разбрасывая Слово там, где его обязательно подберет дьявол. Особенно это уместно в традиции нашей, лютеранской церкви, где традиции высочайшей интеллектуальной рефлексии и высочайшего образования в изучении Слова Божия были нормой христианской жизни. Но двинемся дальше к тексту. А упавшие на камень – это те, которые, когда слышат слово, с радостью принимают его, но которые корня не имеют и временем веруют, а во время искушений отступают. Вот здесь мы как будто можем про себя быть спокойны. Уж мы-то совершенно точно являемся укорененными христианами. Мы изучили Библию от корки до корки, мы выучили все необходимые молитвы, мы делаем это каждый день и в нашей жизни, как будто не может быть ничего, что не может не прорасти. Именно поэтому Евангелие употребляет именно такой термин – «пейрасмос». Это не просто искушение, которое, нам кажется, мы совершенно точно можем различить в нашей жизни. Это искушение в очень широком смысле слова. Это очень коварное искушение. Это то, что человек не в силах заметить. То, что является частью природы человека, то, почему человек не может искупить самого себя, то, почему ему нужна христианская вера, нужна христианская церковь, нужны благодатные таинства, нужно все то, что составляет нашу сегодняшнюю литургию и что может быть единственное, что дает нам надежду на спасение. Наконец, упавшие на камень – это те, которые слушают слово, а упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и приносят плода. Дословно в евангельском тексте употребляется слово не подавляются, а удушаются. Вот этот и не приносит плода, а ничего не делает. Вот эта вот метафора, которая употреблена здесь, на самом деле необычайно точна. Как отказаться, казалось бы, нам от мирских забот, от мирских наслаждений, от всего житейского. И вот здесь многие наши ригористически настроенные единоверцы укорят нас. Вот мы бросили все, мы нищие, у нас ничего нет. Вот мы отказались от всего в жизни. И сердце человеческое претерпевает большое искушение. Может быть, и мне поступить так же? Может быть, об этом говорит Господь? Может быть, нужно действительно оказаться, в конце концов, голым, нищим на улице? И в этом будет моя христианская праведность, моя христианская жизнь. Но вот здесь Господь употребляет, евангелист, точнее, употребляет более точную метафору. Пускай то, что окружает вас, не удушает вас. Не давитесь из-за своего житейского, но используйте свое житейское во благо служения Господу. Господь дает вот это вот мирское не для того нам всем, для того, чтобы мы, как известный персонаж пушкинской трагедии, складывали в сундук под замок, а для того, чтобы мы этим самым служили Богу, служили церкви. И если у кого-то есть что-то большее, чем у другого, то постараемся использовать это что-то большее для того, кому мы можем помочь, для нашего дома, в котором мы собираемся, для нашей веры, для распространения этой веры, для размышления над этой верой. И именно вот в этом смысле мы и совершим что-то, то есть принесем тот самый форос, о котором говорит евангельская проповедь, то есть некое продолжение, некое даяние, некий плод. Ну и, наконец, Спаситель завершает свою притчу такими словами: «А упавшие на добрые земли – это те, которые слышат слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод терпения». И вот здесь любопытно еще раз взглянуть на евангельский текст. А звучит он так: «Густо эстин отинтес энкардия, кале кай агатхе акусантес». Слушающие в добром и чистом сердце. На самом деле здесь говорится немножко не об этом. В классической греческой культуре и греческой литературе есть термин «калакагатия», что расшифровывается как «калёс кай агатхос» – «красивый и прекрасный». Имеется в виду греческое представление о том, что человек или что-то должно быть красиво и внутри, и снаружи. Вот это вот обязательное требование к двум сторонам красоты. Один из маркеров греческой культуры. И вот Господь не просто призывает наше сердце быть красивым внутри и снаружи. Это возможность передать язык библейского повествования, язык проповеди людям, которые воспитаны в совершенно иной культуре. Сказать какие-то понятные слова людям, которые ни разу ничего не слышали о Библии. Не часто ли мы поступаем так? Мы христиане, они не христиане. Библия – это только наша. Как мы ее понимаем, так и вы должны понимать. Слово в слово, запятая в запятую. И вот здесь евангелист дает нам удивительный пример, используя термин чуждой библейской проповеди, библейской мысли, языческой культуры. Это элемент языческой культуры. И вот на этот языческий язык, понятный язычникам, он и переводит слова библейского повествования. Как объяснить, что такое доброе сердце? Каким должно быть доброе сердце? Евангелист использует совершенно понятный грекам, очевидный термин, с которым они изучали еще в школе, колеской агатхос. И после этого носитель вот этой культуры может уже взглянуть на себя и примерить евангельское слово и евангельскую проповедь на себя. Ну и, наконец, последнее. Давайте задумаемся после разбора сегодняшнего текста, так что же тогда Слово Христос, кроме, собственно, Слова, о котором мы сегодня говорили? Не здесь ли оно с нами? Не каждое ли воскресенье, и в этом традиция лютеранского учения, принимаем тело и кровь самого Христа? Не аллегорически, не как традицию, не как воспоминание, но как истинное тело и истинную кровь самого Спасителя. И в исповедании нашей веры перед причастием не заключается ли вся полнота Слова Божия, которую мы исповедуем. Аминь.